Басовская, доктор исторических наук в студии. Очень много историй, исторических персонажей, извините за тавтологию, мы с вами знаем либо из художественной литературы, либо из кино. А я сам учил Александра Невского по фильму «Александр Невский», историю Франции по «Трем мушкетерам», естественно, ну и историю средневековой Англии, безусловно, по романам Вальтера Скотта. А потом пришли фильмы, и вот остаются такие вот мифы, я бы сказал. И очень много в истории персонажей, которые были оболганы, может быть, нарочно, может быть, ненарочно, литературой и кинофильмами. Ну, художники творили своих Малют-Скуратовых, Беронов, Ричардов Третьих, начиная от дедушки Шекспира, о котором мы тоже, Ричарде Третьем, да, и вообще и о Генрихе Пятом.
Шекспира вспомним не раз.
Шекспира вспомним не раз, мы еще поговорим.
Но вы сразу вынесли, Алексей Алексеевич, приговор Ричарду.
Нет,
неоправданно вознесенный. А давайте проверим.
Нет, а вот сейчас проверим. Я просто пока рассказываю. Я хочу, чтобы вы знали, что я, честно говоря, сильно возбудился, послушав передачу, которую мой коллега Сергей Бунтман и Наталья Басовская вели об Иоанне Безземельном, человеком, вымазанным черной краской, но всеми фильмами, всеми книгами художественными.
И чуть-чуть усомнились.
Да. Теперь мы знаем, что там был другой человек, это его антипод, он вымазан белой краской, я говорю слово «вымазан», это Ричард «Львиное сердце», герой без страха и упрека, рыцарь на белом коне. Итак, Ричард «Львиное сердце». Знаю по Айвенго, знаю по «Талисману», знаю по фильму «Робин Гуд», «Король воров».
И многим другие. Он популярен. Но прежде чем о нем говорить реальном, вот его квинтэссенция, его романтического образа. Из Генриха Гейне, баллада. «В пустынной дубраве несется ездок, в роскошном лесистом ущелье. Поет и смеется, и трубит он в рог, в душе и во взоре веселье. Он в крепкую броню стальную одет, знаком его меч сарацином. То Ричард, христовых то воинов цвет, и сердцем зовут его Львином». Перевод Алексея Константиновича Толстого, тоже не чуждого поэтическому интересу к истории. И какой образ! Но то есть прекраснее некуда.
Я должен сказать, что тут же наши слушатели начали реагировать. Александр Напейджер считает, что «Львиное сердце» — это литературный эпитет, и никогда при жизни Ричарда такого эпитета не было.
Неправда, неправда, неправда.
Неправда, Александр.
Во время Третьего крестового похода одним из лидеров которого был Ричард, ставший «Львиным сердцем» во время этого крестового похода, он и получил это прозвище. Он, поход состоялся в 1189 году до 1192. Для его жизни две очень важные вехи. 1189 Ричард коронован английским королем в Лондоне. И, в общем, потом долго-долго там больше никогда не был. Потом был только еще один раз. Опять-таки в этом 1192.
Когда Айвенго приехал спасать.
Когда вырвался из плена.
Приехал спасать и уехал.
Когда вырвался из плена в 1192 году. И во время этого похода, когда он захватывал, как пишет один из известных дореволюционных авторов, станции на Средиземноморье, сегодня звучит как-то очень интересно, он захватил Мессину, он захватил Сицилию, он захватил Кипр. Вот там, в боях, личное его поведение... Он действительно в первом ряду, он действительно рубился. Он был сильным, физически сильным. Одного своего недруга кинул так, что его потом еле собрали вместе с латами, когда рассердился. Это не в бою, это он рассердился в ссоре.
А латы там весили килограмм 40, да?
40-50, до 50. Да. И он во время этого похода и стал уже стабильно, его стали называть «Львиное сердце». Это вошло в воспоминания о Ричарде, написанные его современниками, прежде всего знаменитым Амбруазом, но его произведение стоит сказать чуть попозже. А сначала вот о жизни Ричарда. Он действительно старший брат Иоанна Безземельного, родился в 1157 году в Оксфорде, это тоже его краткое пребывание там, затем умер в 1199 и всю жизнь фактически жил во Франции, потому что вырос он в Аквитании, при дворе своей матери Алиноры Аквитанской, а затем создал свой двор, и вот его судьба с рождения — быть трубадуром. Не только потому,
он же не
что...
был старшим сыном, он не претендовал на английский престол.
Нет, он был третьим сыном. Иоанн-то вообще четвертым, почему совсем разозлился. А это третьим. И у него тоже шансов было немного, но они пришли к нему быстрее. Первые два брата умерли, и стало ясно, что теперь Ричард. Но в год своей коронации, в 1189, сразу после нее он отправляется в крестовый поход. Его сравнивали уже при жизни и продолжают сравнивать с Ахиллом. И сравнение обосновано в одном важнейшем пункте — слава. Слава. Его манила слава. Его манила личная слава, ради которой он готов был умереть. Он рисковал жизнью бесконечно. Сколько перед ним не было врагов, он первым врубался в строй, а за ним уже мчались его, так сказать, соратники. И эта слава, насколько он был набожным, был, но не крайне. Человеческую жизнь ценил не очень, и в молитвах не проводил часы, как, например, французский король Филипп II Август, гораздо более набожный. Все-таки слава, слава освободителя земель на Востоке, которые были в первом крестовом походе в 1099 году завоеваны западноевропейскими рыцарями, а теперь отбиты султаном Саладином, ярчайшей фигурой, блистательным полководцем Востока. Победить Саладина — это уже остаться в мировой истории. Отбить храм гроба Господня — это дважды остаться в истории. Победить.
И бог с ней, с Англией.
В общем-то, да.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Англия в этом раскладе получается просто его казна. И он ее так и использовал. Он ее обобрал. Не лично, но собирая деньги на крестовый поход. А когда его мать Элеонора стала собирать деньги на его выкуп, Ричард в плену, то ее обобрали очень сильно. То есть для Англии он разорительный, дорогостоящий, маловиденный, но любимый. Это поразительный эффект, над которым можно думать. Есть несколько резонов. Во-первых, люди любят победителей. Во все времена, и, увы, не наша эпоха, не является диаметрально в этом смысле противоположной. Победители, победа, звонкая военная победа, привлекательны. А уж те времена, когда слово «гуманизм» не родилось, когда мысль о том, что победы стоят человеческих жизней, никому не приходила в голову, любовь к победителю, вот один из
результатов. Наталья Ивановна, но какой же победитель? Я вот сейчас буду занимать
роль... Походил, он не победил.
Не-не, он нигде не подначился. Началось, его военные подвиги начались с того, что он восстал против отца, если я правильно понимаю.
Два короля. Два раза.
То есть такой
вместе
отцы...
Вместе с братьями.
Да.
Всей семьей.
Да, замечательно.
Нет, конечно,
он в походе победил. Не победил, в плену отсидел, дважды ограбил. Чего он победил?
Сейчас скажу. В век рыцарства. Вот его личные качества, личное движение в первом ряду, в строю, его победы на турнирах, выкинутый этот нелюбимый герцог, растерзанный знамя герцога австрийского нелюбимого. И он сказал, ну выйдите, кто посмеет мне возразить. Вот он какой победитель. Он рыцарь. Он родился в век рыцарства. Он вырос при рыцарственном дворе своей матери, потом создал свой. Он окружил себя плотной толпой трубадуров. Он поощрял, чтобы его воспевали. Его воспевал сам Бертран де Борн, великий певец рыцарства. Что писал Бертран? «Как мне нравится звон мечей! Как я обожаю, когда падают лошади, когда валятся раненые и убитые, и моря крови!» Это такой век. И в глазах, конечно, только этого века он мог быть победительным. Да и Ахилл-то тоже. Ведь не Ахилл взял Трою. А Трою захватили благодаря хитромудрому Одиссею или Улиссу. А у Ричарда был свой Улисс. Это Филипп II Август, французский король, который был хитрее его в тысячу раз, не бился в этих открытых боях, переиграл его политически тысячу раз, у его брата Иоанна Безземельного после смерти Ричарда отобрал все французские владения, почти все. А вот в памяти народной, в массовом сознании, эти индивидуальные качества — настолько привлекательны, что вот люди не хотят думать о реальности.
А может быть, это как раз вот такие люди, как Бертран де Борн, такие литераторы, сказал бы я, и создали постскриптум, да, после смерти, после гибели, где-то в неизвестном, еще удивительно, что не было лжи Ричарда.
Они современники. Да? Бертран де Борн был знаком с ним лично. Ага. Сначала поссорился с Ричардом, потому что Ричард отобрал у него какое-то поместье. Он у всех, кого что мог, отбирал, что побогаче. Потом есть версия, что не без задней мысли верну, чтобы тот его полюбил. И Бертран в силу своей профессии, если можно трубадура назвать профессией, стал его бурно тоже воспевать. И о нем писали современники. У него были бешеные поклонники. Вот эта знаменитая «Священная война», написанная Амбруазом, это участник крестового похода, который пишет о Ричарде повседневно, и в строках которого видны плохие качества Ричарда. Но Амбруаз старается их либо оправдать, либо смягчить. Там проступает и его безмерная вспыльчивость, и несправедливость, и жестокость. По его приказу 2000 пленников были казнены под стенами Акры. Ну, правда, Сарацин. Ну, правда, идеи гуманизма нет. Но все-таки это 2000 человек по тогдашней идеологии рыцаря и рыцарственную честь это не роняет. Он щедр был даже к своему вредоносному младшему брату. Уходя в крестовый поход и надеясь, что брат будет вести себя прилично, но брат не вел, Ричард осыпал его дарами, щедрой рукой. Щедрость — тоже рыцарственное качество. То есть это герой определенной эпохи. И вот мне кажется, что он своим знаменитым мечом обозначил разлом эпох, как бы разрубил. Его правление 1189-1199 — это конец расцвета рыцарства и начало, самое-самое начало заката рыцарства, как корпорации, как элиты этого общества. Начало его конца, до которого еще далеко. Все переломится где-то в 15 веке окончательно, в 14 уже будет заметно. Но Ричард, этот поющий король, как в современном романе его назвали, этот трубадур с мечом и с тяжелейшими кулаками, Ричард как бы означает и разрубает границу между этими эпохами. Я повторю, что это было очень не случайно. И обстановка его детства в окружении трубадуров при дворе матери Алиеноры, и даже его прадед, герцог Аквитанский, Гийом, был знаменитым трувером. Его считают даже, что с него начинается век Минизанга. Его дед, Гийом под другим номером, тоже трубадур. Причем оба, и прадед, и дед, и сочинители этих самых стихов, этой носители этой культуры рыцарской, расцветающей, пышной, и поклонницы женщин, безумные. В этом Ричард не так сильно на них был похож, не так сильно. Но все дружно описывают его внешность. Она прекрасна, в отличие от Иоанна Безземельного. И это подозрительно.
Это подозрительно.
Да, но не подозрительно вот что. В описании этих черт так проступает что-то викингское. Угу. Нормандская. А ведь он потомок династии, которая пришла туда, там смешалось многое в Англии, в том числе и нормандский элемент. И вот это что-то, ну, во всей Западной Европе викингские черты есть. Светловолосый, очень крупного телосложения, физически сильный, с тяжелыми кулаками. Ну, как такого не любить в тот век?
А как он тяжелыми кулаками по струнам-то бренчал?
Бренчал.
Он сам бренчал?
Он пел. Это было принято. Он мог дернуть струны. Трубадуры могли подхватить вокруг него. Есть еще одна.
Не складываются две картинки просто. Такой вот брутальный грубьян, который бросает противника, на котором надето 40 килограмм железа, с тяжелыми кулаками, и вот сладкозвучный трубадур.
Вот это полновесный, объемно прорисованный образ рыцаря. Должны здесь быть черты идеализации? Полагаю, да. Но идеализировали именно его, потому как там, видимо, были некие резоны в силу юности в Аквитании, окружения трубадурами и, в конце концов, наследственности от прадеда и деда. Это, в общем, культурная традиция уже и семьи. И рыцарь — это вообще фигура очень противоречивая. Он, с одной стороны, считается таким прекрасным, щедрым, заступник дам. С другой стороны, он ведь и груб, и грязен, и жесток. Просто сознание той эпохи построено так, что высвечиваются первые стороны.
Ну, может быть, никакого Ричарда и не было. Это мифологический образ, как раз идеальный, с одной стороны. Идеальный, в смысле, точно отвечающий задаче. Новости, и потом мы возвращаемся с Натальей Басовской в студию. Ну и